Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вынесен суровый приговор по делу о взрыве на черкизовском рынке. Почему эксперты считают, что власти в целом снисходительно относятся к русским националистам? Правительство Владимира Путина расставляет экономические приоритеты. Что нового в планах нового кабинета министров? Беспорядки после победного для «Зенита» финала Кубка УЕФА в Манчестере. Почему британские болельщики считаются самыми необузданными в Европе? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский городской суд вынес приговор обвиняемым в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. К пожизненному заключению приговорены 4 из 8 подсудимых, остальные получили от 2 до 20 лет лишения свободы. В результате взрыва на московском рынке летом 2006 года погибли 14 человек, 47 были ранены. Большинство осужденных – студенты московских вузов, члены экстремистской организации «СПАС», рассказывает моя коллега Вероника Боде.
Подсудимым было предъявлено обвинение по статьям «Терроризм», «Организация преступного сообщества», «Незаконное изготовление», «Хранение, приобретение оружия и взрывчатых веществ». Все 8 подсудимых входят в националистическую группировку «СПАС». По данным следствия, в 2006 году они совершили 8 взрывов, в том числе и на черкизовском рынке, а кроме того, взрыв у одного из общежитий и взрыв в мусульманской молельне в Подмосковье. Наиболее серьезное наказание получили 6 человек. Четверых, среди которых лидер группы «СПАС» Николай Королев, а также Илья Тихомиров, Олег Костарев и Сергей Климук, ждет пожизненное лишение свободы. Валерий Жуковцов осужден на 20 лет заключения, а Никита Синюков на 13 лет. Он признан виновным в убийстве студента-армянина Вигена Абрамянца на станции метро Пушкинская. Дмитрий Бахарев, адвокат Николая Королева, считает приговор суда несправедливым.
Если говорить о предыдущих подобных делах, то сроки, назначенные моему подзащитному, да и остальным, они являются несоизмеримыми. То есть, допустим, был захват в Буденновской больнице, где 148 человек погибло. Там боевики получили лишение свободы от 13 до 16 лет. Или недавно закончилось дело по Медведковской группировке. Там палач, лично убивший 15 человек, он получил 13 лет лишения свободы. Совершенно несправедливо.
Как вы полагаете, почему такое наказание было назначено?
Я считаю, что таким образом наша власть пытается бороться с проявлением русского национализма. Это самый глупый способ, который они придумали. Всех посадить.
А что, на ваш взгляд, не нужно бороться с проявлением национализма?
Нужно бороться с преступностью, понимаете, а не с проявлениями чего-либо.
А вот что думает о приговоре Мосгорсуда журналист Олег Фочкин, заместитель редактора отдела силовых структур газеты «Московский комсомолец», который много писал об этом деле.
Вполне ожидаемый результат. Практически они получили то, что и просил прокурор. Но тут палка о двух концах. С одной стороны, мы получили ожидаемый приговор, с другой стороны, мы получили прецедент, когда правые националисты получили самый высший срок, какой только могли получить. И в итоге Никола Королев добился самого главного. Для националистов он стал героем, тем, кого они теперь будут подражать. Только ради этого он все это и затеял, и по нашим данным несколько преступлений он взял на себя несовершенных им самим. Ну, Никола Королев, человек, который достаточно долго вел военно-патриотический клуб «СПАС» для молодежи. По его собственным словам, через него прошло около 2000 человек. Он готовил несколько терактов, можно сказать так, и в отношении журналистов, в частности, после Максимовской и в отношении газеты «Московский комсомолец». По нашим данным, и следствие нам это подтвердило, просто не успел это сделать. Сейчас он из себя создал новую миссию. Он хочет представить как человек, написавший новую Библию для правых. То, что для них станет учебником, философией, чем угодно, чтобы пошли за ним. Сейчас эта Библия активно обсуждается среди националистических группировок. И если она действительно в конце августа, начале сентября выйдет, конечно, это будет сенсация не только для националистов, но и для всей страны, а может быть, для всего мира.
Эксперты считают приговор Мосгорсуда достаточно жестким. Тем не менее, Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», полагает, что в целом тех мер, которые принимают российские власти для борьбы с преступлениями на почве национальной ненависти, явно недостаточно.
Подрыва рынка был настолько очевидным, что здесь невозможно было ожидать какого-то смягчения приговора участникам. Тут, конечно, следует говорить скорее о том, что надо это дело расследовать дальше, потому что за ними стоят еще люди. Я имею в виду не то, что есть какие-то заказчики таинственные у преступления, а то, что такая группа никогда не бывает изолированной. Есть связанные с ней люди, есть эти военно-спортивные клубы, в частности, тот вот «СПАС». были связаны, и там во всем этом надо хорошенько еще покопаться. Но в принципе, конечно, тут приговор не мог не быть жестким. Мы должны понимать, что совсем под ноль извести это невозможно. Но можно снизить уровень. А пока происходит совсем не это. То есть вот по нашим наблюдениям уровень преступлений повышается, причем как количественно, так и качественно. Довольно частые случаи уже использования взрывчатки. Это не то, что было года 3 назад. Прогресс, к сожалению, у этих преступников, он налицо. А количество приговоров раньше росло довольно быстро. То есть с 2004 года по 2006 каждый год количество приговоров по насильственным преступлениям на почве ненависти удваивалось. А в прошлом году тенденция сломалась. То есть вот в 2006 было 33 таких приговора, насколько нам известно. В 2007 – 24. И это очень печально, потому что количество преступлений все это время меньше не становилось, только больше. Ну, как будет в этом году, мы не знаем, но пока вот, потому что мы видим, больше похоже на то, что в прошлом, чем на то, что позапрошлом. Вообще видно, что это сильно зависит еще от региона. Вот, скажем, Москва стала гораздо лучше работать в этом отношении.
Как вы думаете, а что нужно делать вот в целом масштабу государства в связи с этим?
Надо понимать, что речь идет о довольно сложно организованном противнике. Это не то, что несколько банд. Это довольно сложная среда, которая постоянно пополняется и будет пополняться. То есть мы, конечно, можем как-то этому противодействовать какими-то просветительскими мерами, но совсем, опять же, исключить это невозможно. И надо принять это как некую приоритетную задачу в работе правоохранительных органов, потому что, в сущности, это такой новый вид организованной преступности, довольно опасный во многих отношениях. Сейчас в основном отношение к этому такое, ну, я бы сказал, несколько легкомысленное. Ну, конечно, когда рынок взрывают, это вот нет сомнений, что это серьезно. А если просто убивают, там, избивают кого-то на улице, это, ну, обычно ставится в ряд, ну, с любыми другими такими же насильственными преступлениями. То есть очень трудно дается мысль, что это вот не то же самое, что общественная опасность преступления на почве ненависти выше. На самом деле, действительно, еще там, не знаю, полвека назад это было совершенно не очевидно никому. Сейчас вот постепенно надо эту мысль осваивать, я бы сказал.
Таково мнение Александра Верховского, директора информационно-аналитического центра «Сова». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за четверг, 15 мая. Продолжаются перестановки в российских политических верхах. Виктор Иванов сегодня назначен главой ведомства по борьбе с распространением и торговлей наркотиками. Он сменил на этом посту Виктора Черкесова. И наблюдатели сразу указывают на то, что в силовых структурах выстраивается новый баланс сил. Очевидно, в ближайшие дни в эфире «Свободы» мы поговорим об этом подробнее. Сегодня российское правительство собралось на свое первое рабочее заседание в новом составе, и премьер-министр Владимир Путин сразу разделил свой кабинет министров на президиум и остальных, а также раскритиковал Министерство экономики за неамбициозные прогнозы. Накануне экономикой столь же интенсивно занимался президент страны Дмитрий Медведев. Подробности у Данила Гальперовича.
Владимир Путин повторил советский опыт и опыт своих предшественников. Еще во времена СССР, например, президиум кабинета министров РСФСР формировался, как тогда говорилось, для обеспечения решения вопросов, связанных с руководством народным хозяйством. У самого Путина в бытность его премьером перед первым президентским сроком было аж два разных состава президиума правительства. Теперь будет третий.
Для повышения оперативности нашей работы и обсуждения текущих проблем предлагается образовать в соответствии с законом президиум правительства. В его состав войдут заместители председателя правительства и ряд министров. Заседания правительства достаточно неповоротливый механизм, весьма забюрократизированный, поэтому мы работать на заседаниях правительства будем, но будем не реже одного раза в месяц. Все текущие вопросы деятельности будем обсуждать на президиуме еженедельно с приглашением профильных министров, вопросы ведомств которых будут в повестке дня президиума.
В формировании узкого круга принимающих решения людей в виде президиума или коллегии Совета министров нет ничего необычного, говорит президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев.
То, что должно было произойти что-то в этом роде, было понятно, как только появилось 7 вице-премьеров. Действует старый закон Паркинсона. Он доказал, что все правительства, когда численность министров доходила до 20, немедленно создавали президиум. Работоспособное заседание правительства – это человек 12. Когда в стране много министров, вот много разных ведомств, реальное принятие решений возможно только когда число людей, обсуждающих решения по существу, сокращено примерно до дюжины.
Кроме формирования президиума, Владимир Путин познакомил своих коллег с некоторыми цифрами и посетовал на невысокую долю инвестиций в прогнозе развития экономики, подготовленном еще старым Министерством экономического развития.
Министерство экономического развития представило к заседанию свои прогнозные оценки. Среднегодовые темпы роста ВВП в 2009-2011 годах ожидаются на уровне 6,5%. Рост промышленного производства 5,5%, продукции сельского хозяйства 4%, инвестиций 13%. В структуре промышленного производства и экспорта возрастает, должна возрасти доля инновационной продукции. Правда, я посмотрел на то, что вы дали, рост-то незначительный совсем. Видел кто-нибудь прогноз нас? Они очень скромные.
Между тем, накануне президент Дмитрий Медведев занимался фактически этой же темой. Он подписал указ, который должен облегчить жизнь малому бизнесу, той сфере, которая в других странах является особо привлекательной для инвестиций. Дмитрий Медведев объяснил, что изменится.
Это уменьшение количества проверок до одной проверки в 3 года, с тем, чтобы внеплановые проверки происходили на основании специального решения или согласования органов прокуратуры. Устранение так называемых внепроцессуальных прав органов внутренних дел по проведению проверок малого бизнеса. Это переход к преимущественно уведомительному порядку регистрации предприятий малого бизнеса. Широкое внедрение обязательного страхования ответственности малых предпринимателей вместо лицензирования.
Медведев подчеркнул, что выполняет планы, фактически намеченные его предшественником, и попытался продемонстрировать, что хорошо знает проблемы малого бизнеса.
Земельные вопросы и вопросы присоединения к сетям. То, что на самом деле в экономическом плане тормозит развитие малого бизнеса в стране. Напомню, что мы договорились к 2020 году 60-70% активного населения страны должно заниматься предпринимательской деятельностью.
Экономист Ирина Ясина, комментируя слова Владимира Путина и действия Дмитрия Медведева в экономической сфере, говорит, что дальнейший застой в экономических реформах мог бы обернуться кризисом.
Больное место, на самом деле, при всей видимости успехов, которые у нас сейчас есть, это все-таки успехи, обусловленные 125 долларами за баррель, это всем надо понимать. И тем, что там когда-то, 10 лет назад, были проведены тяжелые, но успешные реформы. А то, что происходит сейчас, это вот такое вот лежание Ильи Муромца на печи. Делать что-то надо, потому что то ли цена на нефть снизится, то ли там еще что-то такое произойдет, но страна не может зависеть, вот как наркоман от иглы. Действительно не может. А то, что средний и малый бизнес у нас не развит, так это в значительной степени и вызывает инфляцию, если угодно. Вот то, с чем мы не можем справиться никак, по одной простой причине, потому что людям просто некуда вкладывать. У каждого же есть советники, которые, в общем, не дураки, которые понимают, что ну надо что-то делать, сколько можно расслабляться. Ну и при этом абсолютно структурно неотстроенное взаимодействие приводит, конечно, к тому, что все они кидаются на то место, которое является больным. Я думаю, что, в общем, экономике от этого ни тепло, ни холодно не будет, если они не будут заниматься реприватизацией, а также на перегонки. Если они начнут стимулировать малый и средний бизнес, количество проверок, снижать налоги там и смирять санэпидемстанцию, так, может быть, что-то и получится. Будем надеяться.
Между тем, практически в каждом послании президента парламенту за последние 8 лет Владимир Путин говорил о важности развития малого бизнеса. Но аналитики отмечали в эти же 8 лет лишь рост доходов крупных, частных и государственных корпораций. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Стал ли обыск в доме губернатора Приморья Дарькина первым предупреждением региональным чиновникам? Об этом говорим с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 15 мая. В России появятся центры исторического наследия президентов, прекративших исполнение своих полномочий. Соответствующий закон подписал президент страны, еще только вступивший в свои полномочия, Дмитрий Медведев. В соответствии с этим документом основное финансирование центров будет осуществляться за счет федерального бюджета, а место председателя попечительского совета центра будет отдаваться главе государства, который сложил свои полномочия. Михаил Горбачев никаких привилегий в этом отношении не получил. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Считается, что идея создания в России центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, принадлежит председателю «Справедливой России» Сергею Миронову. Во всяком случае, именно он в компании еще пятерых депутатов одноименной парламентской фракции внес соответствующий законопроект в Государственную Думу в конце декабря прошлого года. Большой дискуссии вокруг этого законопроекта не было, и депутаты приняли его довольно быстро и без внесения в текст принципиальных изменений. 14 мая президент этот закон подписал, вступить в силу он должен со дня официального опубликования. В ближайшее время в России появятся сразу два центра исторического наследия президентов – Ельцина и Путина. Финансироваться они будут за счет федерального бюджета. Создание каждого из этих центров обойдется казне в 1 миллиард 225 миллионов рублей, а последующее ежегодное финансирование составит десятую часть названной суммы. Говорит исполнительный директор фонда Ельцина Александр Дроздов.
На мой взгляд, это исключительно важно и очень своевременно вот с точки зрения создания, развития и поддержания исторического сознания. Это имеет отношение прямое и к формированию надежной классической политической традиции. В смысле поддержания преемственности отношения к институту президентской власти. Мне жаль, конечно, что этот закон вот формально не распространяется на предыдущих наших начальников. Скажем, вот я прекрасно знаю о том, что существует исключительно интересный и содержательный архив Никиты Сергеевича Хрущева. Я знаю, что ведутся попытки по созданию фонда, но вот такого центра, к сожалению, им поднять уже, вероятно, не удастся.
Законодатели обошли вниманием и вопрос сохранения наследия первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Впрочем, Горбачев фонд успешно работает в России на протяжении последних 16 лет, однако государство в его финансировании участия не принимает, говорит исполнительный директор круглого стола экспертизы фонда Горбачева, доктор исторических наук, профессор Виктор Кувалдин.
Но прежде всего Россия себя официально объявила правопреемницей Советского Союза. И если она правопреемница, то, конечно, ей от этой части наследия отказываться не надо. Тем более есть фонд Горбачева, фонд был создан и работает с конца февраля 92 года. Поэтому мне кажется, что это было и немудро, и несправедливо, что за рамками закона осталось наследие единственного президента Советского Союза. И мне не кажется обоснованным подход, при котором сам фонд практически исключительно существует на заработке Михаила Сергеевича. Мне кажется, что это тот случай, когда российское государство может и должно взять на себя заботу о его политическом наследии, где, я думаю, очень много и достойного, и перспективного.
Структуры, подобные создаваемым в России Центром исторического наследия президентов, давно и успешно работают в других странах, например, в США, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Руно.
В Америке существуют президентские библиотеки, которые входят в систему Национального архива Соединенных Штатов. Вся система создана относительно недавно, ей чуть более 70 лет. До 1934 года президенты, ушедшие со своего поста, распоряжались своими архивами по собственному усмотрению. Одни дарили документы любимому университету, другие сдавали их в музей своего штата, третьи уничтожали, четвертые просто теряли. После того, как в 1934 году при президенте Франклине Делано Рузвельте был создан Национальный архив, его сотрудники начали собирать старые документы, каталогизировать их для хранения в здании Национального архива в Вашингтоне. Первая президентская библиотека была создана президентом Рузвельтом в 1939 году. Вот что рассказал о системе хранения президентских документов американский историк Роберт Далек.
Вплоть до 1978 года президентские документы считались личной собственностью самого президента. Но после Уотергейтского скандала, который заставил президента Никсона уйти в отставку, Конгресс стал работать над новым законом, который был принят уже во время правления президента Картера и вступил в силу с 1980 года. По этому закону президентские записи и документы принадлежат государству. Библиотеки и музеи Рейгана, Буша-старшего, Клинтона были построены на частные пожертвования, а потом переданы под контроль правительства. Содержание президентской библиотеки оплачивается государством. Но не все документы становятся общедоступными сразу. Обычно проходит 30-40 лет, прежде чем доступ к документам становится более или менее свободным. Ограничивается допуск к документам, связанным с государственной безопасностью, к личной переписке президента. Это частная информация, разглашать которую закон не разрешает.
О принципах работы президентских библиотек в США нашему корреспонденту в Нью-Йорке Яну Рунову рассказал американский историк Роберт Далик. Кстати, именно на опыт Соединенных Штатов Америки ссылались в своей пояснительной записке авторы закона о центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, обосновывая необходимость принятия этого документа. Однако, по словам эксперта Карнеги-центра Марии Липман, сходство американские и российские центры будут иметь лишь внешние.
При том, что по существу организации власти и политической системы российское правительство указывает, что мы не будем прислушиваться к советам Запада, мы идем своим путем, мы при этом с удовольствием копируем такие внешние фасадные проявления и формальные признаки западного политического устройства. И копируем их, как мне кажется, как знак такой респектабельности и принадлежности к западному миру именно с точки зрения внешних атрибутов. При том, сколько было сказано по поводу того, что мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы нас сравнивали с Западом и как-то оценивали нашу систему по западному образцу. Если сравнивать уже тогда с американскими центрами, первое, что бросается в глаза, это, конечно, гораздо более частный характер этих фондов Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах эти центры существуют главным образом на пожертвования. В России же речь, конечно, идет о преобладающей фундаментальной роли государства. И в этом, конечно, разница очень большая.
Сказала эксперт Карнеги-центра Мария Липман. В соответствии с новым законом президентские центры будут создаваться без ограничений по срокам действия, а местом расположения каждого из них должна стать родина главы государства, ушедшего в отставку. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 15 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. Беспорядки после победного для «Зенита» финала Кубка УЕФА в Манчестере. Почему британские болельщики считаются самыми необузданными в Европе? В Лондоне прошла представительная международная конференция о демократической перспективе России. В Австрии продолжается общественная дискуссия о причинах, по которым маньяк Йозеф Фрицель смог совершить свои преступления. Об этом мы и поговорим, и программу, соответственно, продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофического землетрясения в китайской провинции Сычуань может превысить 50 тысяч человек, сообщили власти КНР. Пока подтверждена гибель почти 20 тысяч человек, около 27 тысяч находятся под завалами и считаются пропавшими без вести. Мосгорсуд вынес приговоры обвиняемым в причастности ко взрыву на Черкизовском рынке в Москве летом 2006 года, в результате которого погибли 14 человек. К пожизненному заключению приговорены четверо из восьми подсудимых, остальные получили от 2 до 20 лет лишения свободы. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск заключенных одной из пермских колоний к российским властям. Суд признал, что в 2001 году 7 заключенных были жестоко избиты во время операции спецназа. По решению суда российское правительство должно выплатить им компенсацию в 70 тысяч евро. В Москве у здания ГУВД вновь задержали активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова. Он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения «Оборона» Олега Козловского. Кунцевский суд Москвы назначил на 26 мая предварительное слушание по делу о закрытии интернет-сайта «Ингушетия.ру». Прокуратура утверждает, что оппозиционный президенту республики сайт публикует экстремистские материалы. Защита считает дело политически мотивированным. Работники Лобвинского биохимического завода приостановили голодовку в связи с частичным погашением долга по зарплате. Сегодня им была выдана зарплата за март. Голодовка может быть продолжена, если на будущей неделе работникам завода не выдадут зарплату за апрель. Узбекской правозащитнице Мутабар Таджибаевой, находящейся в заключении, присуждена престижная международная премия имени Мартина Энелса, первого генерального секретаря Организации Международная амнистия.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 15 мая. Тысячи восторженных болельщиков сегодня вечером встретили в петербургском аэропорту футболистов команды «Зенит», ставшей обладателем Кубка УЕФА. Накануне поздно ночью в Манчестере «Зенит» в финале этого второго в табеле о рангах европейского клубного футбола турнира победил шотландскую команду «Глазго Рейнджерс» со счетом 2-0. Два года назад обладателем Кубка УЕФА становилась московская команда ЦСКА. «Зенит» выиграл турнир под руководством голландского специалиста Дика Адвоката. Оценить спортивную составляющую финального матча я попросил обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова.
В целом, я даже, честно говоря, ожидал, что может быть и похуже, просто зная, насколько, ну, скажем так, реакционную, что ли, игру демонстрирует «Глазго Рейнджерс», и можно было предполагать, что на действиях «Зенита» скажется какое-то волнение, «Зенит» вроде как не привык играть с соперниками в такой открытый атакующий футбол, он в основном действовал на контратаках, как правило, с соперниками своими на предыдущих стадиях Кубка УЕФА, но вот здесь, к счастью, все эти опасения не оправдались, потому что именно благодаря «Зениту» игра стала довольно такая живая, открытая, интересная. Ну, мы ее, конечно, с точки зрения качества не будем возносить. До уровня Лиги Чемпионов уж она не дотягивает. Но вообще, в целом, для финала, по-моему, вполне достаточно живая и интересная была игра.
Команды сыграли в свою силу, каждая из них?
Думаю, да, потому что «Зенит» был фаворитом накануне этого матча, провел его как фаворит и выиграл, в общем, как фаворит, что, естественно, случается далеко не всегда. Ну, а «Глазго Рейнджерс» что мог, то противопоставил «Зениту» долготерпение, бойцовский характер, слаженную самоотверженную игру в обороне. Ну, а что еще? Больше, в общем, козырей особых нет у шотландской команды.
«Зенит» с трудом квалифицировался из предварительной группы, но от матча к матчу, от этапа к этапу турнира показывал все более и более успешную игру. Это счастливое стечение обстоятельств или талант тренера?
Наступил такой очень сильный, такой качественный скачок или, может быть, даже перелом в межсезонье, хотя «Зенит» и в прошлом году играл, скажем так, неплохо, но в новом сезоне у него появились совершенно новые качества. В том, что касается слаженности командных действий, вот одним из главных проявлений таких самых очевидных считается командный отбор, когда футболисты практически на всем пространстве поля слаженно очень действуют, что позволяет им вступать в борьбу и на чужой половине поля, и на своей, и отнимать мяч. И вот это качество появилось у «Зенита». Раньше не было, а вот в этом сезоне появилось. Дик Адвокат очень хорошо поработал с командой в межсезонье.
Поклонники команды говорят о какой-то особой селекционной политике, которую удалось провести руководству клуба. За исключением Тимощука нет, пожалуй, сверхдорогих игроков в этой команде, и тем не менее вот такой результат. Вы согласитесь с этим?
Сверхдорогой игрок и до этого был Аршавин, например. Но вообще, что, конечно, не может не броситься в глаза, то, что команда вот действительно может называться российской, и россияне в ней составляют подавляющее большинство. В среднем там 7-8 игроков, как правило, российскими паспортами выходят на поле. Это, конечно, огромные достижения.
Есть еще одна в России команда, которую тренирует голландский специалист. Это сборная России, как раз объявлен ее состав. И там 4 или 5 футболистов «Зенита». Есть ли какой-то голландский специальный ключ к успешной работе с российскими командами? Из двух имен Гус Хиддинк и Дик Адвокат можно уже ряд какой-то выстраивать?
Но, вы знаете, столько говорилось о том, насколько это разные специалисты и по характеру, и по методам таким воспитательным, что ли. Говоря о голландских специалистах, мы должны просто отметить их принадлежность к выдающейся футбольной школе, которая зарекомендовала себя уже на протяжении нескольких десятилетий. Просто это высокие профессионалы. А то, что один там чуть более открыт, другой менее общителен, этот более строго дисциплину налаживает в команде, другой чуть-чуть дает кому-то послабление. Это, я думаю, уже детали, которые в данном случае не так и важны. Голландский – это значит высококлассный.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Во время и после финального матча в Манчестере происходили бурные столкновения болельщиков с полицией. Несколько десятков человек задержаны, один гражданин России госпитализирован с легким ножевым ранением. Британские, в данном случае в основном шотландские болельщики, подтвердили свою негативную европейскую репутацию опасной и малоконтролируемой силы. О феномене британских футбольных болельщиков я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», писателем Игорем Померанцевым. Игорь, подданный Великобритании, хорошо знает британскую культуру. Великобритания известна как страна очень детальной, подробной, высококачественной общественной культуры. Этой стране мир обязан появлением таких социальных понятий, как джентльмен, дэнди, леди. Почему именно британские болельщики стали главной опасностью футбольной Европы?
Кстати, хулиган тоже английское слово. Помимо английских болельщиков, хулиганов, существуют и другие, кстати. Но действительно, вот французы называют английских хулиганов и английское футбольное хулиганство «vis anglais». Я просто думаю, что они физически сильнее. Англичане победили в двух мировых войнах. Они просто лучше дерутся. Ну, потом они представители чрезвычайно свободного общества. Это англичане придумали вот это замечательное, энергичное выражение «do or die» – «сделай или умри». Вот они делают. Они не хотят умирать. Они не хотят умирать, между прочим, социально. Я надеюсь, я не прозвучу как циник, но явление уродливое, безусловно, но социально-психологически здоровое. Оно свидетельствует о том, что вот те самые люди, которых в 19 веке называли простолюдинами, они живы как социальный класс, как социальная ячейка, и они подают признаки жизни, просто это уродливые признаки.
Ну, я думаю, что с оценкой такой вряд ли согласятся, скажем, родственники болельщика «Зенита», которого зарезали сегодня фактически в Манчестере. Да и мы с вами, если бы попали в один из баров, где английские болельщики болеют за свою команду, уверяю вас, а я был в такой ситуации, в этом мало приятного. Это пьяные, разнузданные, крайне неприятные молодые люди.
Я согласен с вами, это, конечно, все омерзительно, но, как правило, обратите внимание, это кланы, которые борются и воюют друг с другом. Это мордобой, такой междусобойчик, как правило. Откуда растут вот эти ноги, футбольные ноги, откуда растут? До сих пор, кстати, в Ланкашире, в графстве, есть деревня, где проводятся по старинке вот эти самые футбольные матчи, поединки. Собираются деревенские, женщин вообще на улице нет, делят деревню пополам, ставят шесты по краям деревни, это будут ворота, и 1500 мужиков, на 1500 мужиков начинается настоящая бойня. Там вбрасывается мяч из свиной кожи, облитый серебряной краской, они мутузят друг друга со страшной силой, там никаких штрафных, никаких правил нет, по краям стоят кареты скорой помощи. Вот это и есть происхождение футбола. Такая у него родословная.
Игорь, британское общество, может быть, как раз в силу того, что это общество подробной культуры, оно сильно разделено на разные классы, ячейки, со своим социальным кодом, со своими правилами поведения. Может быть, это один из корней этого явления?
Это как раз английский премьер-министр и писатель Дизраэли написал книгу «Сибилла» или «Две нации». «Две нации в одной». Конечно, он говорил о бедных и богатых. Да, то, что в Германии называется социальные перегородки, в Англии это просто социальные стены непробиваемые. Когда мой сын учился в начальной школе в Лондоне, ему было 6 лет, и он страшно любил одного мальчика, Джима, потому что мальчик изумительно играл в футбол. И вот однажды мы пригласили этого Джима на день рождения, и его родители сказали: «Наш сын в вашу семью никогда не придет». Но это взаимная недоброжелательность, которая действительно является как-то реальностью социальной жизни в Англии. Действительно, Англия обогатила мировую культуру несколькими замечательными играми. Это не только футбол, это крикет, это регби, это скачки и это охота, охота на лис. Можно рассматривать английское общество вот сквозь призму этих игр. Крикет – это очень замысловатая, забавная игра. В нее играют люди, одетые в белую униформу. Это сложная игра. Большинство вообще стоит, а не участвует. Как сказал когда-то Мейджор, он бывший премьер-министр Англии, что вот быть англичанином – это значит пристально наблюдать за игрой в крикет с кружкой теплого пива в руке. Вот сопоставьте крикет, футбол. Но есть еще одна замечательная игра – регби. Она названа по имени Public School для детей богатых родителей. Вот там выращивали империалистов. Там тоже был мордобой свой. Там их готовили покорять другие страны, быть колонизаторами. Вот это вот свойство жесткости, вот это вот «do or die». Вот это очень английское. Сделай или умри.
Стыдятся ли англичане с поведением своих болельщиков?
Ну, если вы откроете BBC, например, статьи о футбольном хулиганстве, то там на сайте десятки мнений, все это обсуждается. Тут вот есть еще одна тонкая деталь. Речь идет о вырождении футбола как естественного вот мордобоя деревенского и превращение в коммерческое какое-то гигантское мероприятие. Потому что футбол – это пролетарский вид спорта. В рабочих округах не случайно футбольные команды в Англии называются клубы. Вот это был их клуб, пролетарский, их пролов, как писал Орвелл. Их и лишили этого клуба. Это отчасти еще форма протеста, потому что пришли джентльмены, магнаты в белом пришли. Я говорю не только о владельце Челси, я говорю, например, об американском магнате, который купил Манчестер Юнайтед. И они превратили вот этот живой, почти провинциальный вид спорта, они превратили в колоссальный коммерческий бизнес. Потому что это же теперь не просто болельщики, это же акции, это огромные деньги. Приход на стадион превратился в светский раут. Там показывают моды, там модно появляться. Это совершенно другой дух футбола. Как ни странно, вот эти вот осатаневшие жлобы, они отчасти спасают как-то вот спасают лицо футбола.
Социальный контекст бесчинств британских футбольных болельщиков. Парадоксальное мнение моего коллеги Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 15 мая. В Лондоне в Королевском институте объединенных служб прошла представительная международная конференция под названием «Внимание на Россию», посвященная современной политической и экономической ситуации в стране. Особое внимание уделили Чечне и Кавказскому региону. На конференции работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Обсуждавшиеся на конференции проблемы были разбиты на 4 главных темы. Политические реалии России после избрания нового президента, Россия, гражданские свободы и верховенство закона, российская политика в Чечне и на Кавказе, российское влияние на международной арене, что несет будущее. Среди докладчиков профессор Филипп Хансен из Королевского института международных отношений, профессор Нью-Йоркской новой школы Нина Хрущева, российский политик Борис Немцов, член британского парламента Марк Причард, глава правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев и другие. Оживленную дискуссию вызвал доклад известного экономиста профессора Хансена о перспективах экономического развития России. В интервью «Радио Свобода» он так кратко очертил главные экономические проблемы, с которыми столкнется в краткосрочной перспективе новый президент России Дмитрий Медведев.
Целый ряд моментов, которые были благоприятными в последние годы для России, возможно, в течение ближайших нескольких лет обернутся трудностями. частности, прекратится рост рабочей силы, повышение стоимости рубля, как это часто бывало в истории, обернется снижением конкурентоспособности российских производителей. Золотовалютные резервы, которые были нетронутыми все это время, начнут расходоваться. Есть признаки снижения производительности энергетического сектора, который последние годы был локомотивом российской экономики.
Другой участник конференции, британский специалист по России профессор Джон Рассел, усматривает главную проблему современной России в профанации понятия демократии.
Сегодня утром мы слышали утверждение, что для большинства русских понятие демократии связано с хаосом 90-х годов. Так что, когда мы говорим о таких универсальных ценностях, как политическая свобода в отношении России, мы должны это учитывать. Я вовсе не утверждаю, что НАТО не должно продвигаться на восток и не присоединять к себе бывшие республики Советского Союза. Однако самое важное, что этим странам позволено на практике реализовать свой шанс стать демократиями. Их никто не заставляет это сделать во имя демократии, тогда как русские решение политических проблем делегировали Владимиру Путину и его сторонникам.
Оживленную дискуссию вызвало обсуждение проблемы Чечни. В какой-то мере это обсуждение стало отголоском открытого письма, направленного новоизбранному президенту России Дмитрию Медведеву в день его инаугурации. Письмо подписано видными британскими политиками и общественными деятелями. Они призвали Медведева защитить права человека в Чечне и провести там свободные демократические выборы. Тем большее удивление у многих участников конференции вызвало выступление премьер-министра Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева, отметившего положительную роль в деколонизации и стабилизации Чечни ее президента Рамзана Кадырова. В интервью «Радио Свобода» Ахмед Закаев пояснил свое мнение.
Сегодня так называемая чеченская милиция как бы на местах контролирует ситуацию, да, и они как бы стоят между гражданским населением и военными подразделениями, которые были бы не прочь продолжать тактику вот этих жестких так называемых зачисток и зачисток населенных пунктах. Этого не происходит действительно, а в этом, наверное, отчасти есть заслуга и Кадырова, потому что он как человек, назначенный Путиным на роль президента и наместника в Чечне, безусловно, пытается каким-то образом заслужить уважение, в первую очередь, от чеченского народа.
Борис Немцов, однако, не согласен с мнением Закаева.
Ну, честно говоря, для меня было удивительным услышать, что в целом Закаев поддерживает то, что делает Кадыров. Он же сказал, что Кадыров добился деколонизации Чечни и добился фактически ее автономии, суверенитета. Собственно, это мечта Дудаева и Масхадова. Это для меня было удивительно услышать. На самом деле, действительно, на территории Чечни не действуют российские законы. Действуют там понятия Кадырова. Туда идут огромные бюджетные деньги из России. Эти деньги частично разворовываются, а частично идут на восстановление страны. Там, естественно, все те, кто против Кадырова, они преследуются и притесняются. Установлена такая диктатура Кадырова, которая, в общем, никакого отношения к закону и порядку не имеет.
С обширным докладом на заключительном этапе конференции, посвященном вхождению России в международное сообщество и ее будущей роли там, выступил член британского парламента, председатель межпартийной парламентской группы по России Марк Причард. Заключительные слова его доклада, в котором он с оптимизмом говорил о европейском будущем России и неизбежной победе в ней демократических ценностей, были встречены участниками конференции бурными аплодисментами. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Как обычно, примерно в это время часа в программе «Время свободы» поговорим о проблемах средств массовой информации или посмотрим, что пишут газеты и о чем говорит телевидение. В Австрии, как и в других европейских странах, продолжается активная общественная дискуссия о деле так называемого «монстра из Амштеттена». Йозеф Фрицель, напомню, 24 года держал в заперти собственную дочь, родившую от него за это время 7 детей. Этот случай, который рассматривается вместе с открывшимся 2 годами раньше случаем девушки Наташи Кампуш, которую злоумышленник политик продержал взаперти 8 лет, находит самое невероятное объяснение. Однако и в политических, и в интеллектуальных кругах сильна озабоченность по поводу имиджа Австрии, чей образ благополучной, процветающей, тихой страны оказался поставлен под сомнение. Об этом корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Вначале английские газеты напомнили о рекордных процентах австрийцев в партии Гитлера и в СС и о спущенной на тормозах денацификации австрийского общества после войны. Вообще же, по мнению многих немецких комментаторов, после Сталина и Холокоста как-то странно читать обвинения в адрес целого народа. Австрийский федеральный канцлер Альфред Гузенбауэр поспешил, тем не менее, с заявлениями о том, что одна-две паршивые овцы не портят, где все стадо, и что преступление Фрицля имеет мало общего с образом жизни австрийского общества. Но, как считают многие, имиджу Австрии случай в Амштеттене всерьез, по крайней мере, на долгосрочную перспективу не угрожает. А вот для самих австрийцев, прежде всего для австрийской интеллигенции, история монстра из Амштеттена – повод для возбуждения столь нелюбимых пока в стране общенациональных дискуссий. Уровни интерпретаций происшедшего в австрийских публикациях выглядят всеохватывающими, начиная с потери 90 лет назад статуса империи и приобретение взамен комплекса карликового государства. В интервью немецкому радио один из известнейших в Австрии писателей Йозеф Хаслингер сказал: «Австрийцы не должны делать вид, что инцест в Амштеттене не связан с Австрией как таковой. Этим они сделали бы необходимые размышления слишком легкими. В Австрии существует проблема общественной морали. Происшедшее в широком смысле слова связано и с католицизмом, который не имел в стране соперников и опыта реагирования на вызовы инакомыслия. Это во многом определило в дальнейшем отсутствие опыта и культуры общественных дискуссий. Это же было и одной из причин того, что после войны политические структуры быстро зацементировались, и в них не находилось места открытым дискуссиям. Все это вело к практике задвигания дискуссионных вопросов под ковер, к стремлению не вводить в обиход высокие моральные критерии, тем более для частной жизни. Но рано или поздно нарыв должен был быть вскрыт шагами в сторону подлинной демократии, к ее общественным стандартам. Это произошло в Австрии со значительным опозданием, но произошло. Культура споров и дискуссий начала развиваться в стране только в течение последних 20 лет. Ну и Йозеф Хаслингер открещивается от идеи выводить преступление Йозефа Фрицля из национального характера австрийцев или из самого этого преступления национальный характер. Как Йозеф Хаслингер, немецкий журналист Гюнтер Хоффман также считает, что Австрия уже давно находится на пути обновления, и случаи с Наташей Кампуш и Йозефом Фрицлем всего лишь тень, упавшая на многочисленные изменения в общественной жизни страны. Австрия, по примеру других стран, уже давно вырабатывает свои противоядия против ядов прошлого. Возможно, с большим опозданием, но тем не менее. Австрия, как я вижу, сильно изменилась. Да, правый популист Йорг Хайдер еще недавно был почти допущен до высшей власти, но сегодняшняя страна практически освободилась от влияния подобных парней. Австрия явно бросила якорь у общеевропейского берега. Здесь, в Австрии, особенно ярко видишь, что падение Берлинской стены в 1989 году оказало на жизнь бесконечно большое и долгоиграющее влияние. Вена, эта столица вытеснения прошлого из сознания австрийцев, находится снова на стыке Востока и Запада. Здесь возникает атмосфера нового многоязычного Вавилона. В университетах полно молодых людей из Хорватии и Боснии, Словении и Польши, из стран Балтики. Представительства международных организаций, включая ООН, во многом уже определяют лицо города. Здесь веют новые ветры. Жаль, очень жаль, что именно поперек подобного развития в сферу общественного внимания попадает случай Йозефа Фрицля, который напоминает о старой Австрии и о старых, связанных с ней, ассоциациях.
Und der alte Assoziationen weckt.
Что ж, возможно, Йозеф Фрицль и правда обломок старой Австрии, один из последних представителей злых духов и демонов страны, ставший на путь обновления. Но сам случай Йозефа Фрицля после волны интереса СМИ, суда и приговора еще долго будет занимать умы психологов и, несомненно, станет в дальнейшем материалом для художественного осмысления.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Петербургский «Зенит» одержал красивую спортивную победу, выиграв Кубок УЕФА. Сегодняшний факт – это и патриотическая истерика по телевизору, и толпы пьяных маловменяемых болельщиков на уровнях на улицах Петербурга, и бизнесмены, для которых «Зенит» – бизнес с политическим оттенком, и политики, для которых «Зенит» – возможность поработать над собственным рейтингом. Однако тысячи и тысячи петербуржцев просто болеют за футбол. Они – гости рубрики «Сегодняшний факт», говорит поэт Александр Кушнер.
Я должен признаться, что меня раздражает психопатия, да? Какой-то фанатизм дикий, который вокруг команды существует. Зачем его так раздувают? Футбол, как и всякий спорт, как искусство, это чистое дело, доставляющее людям удовольствие, радость, забвение на полтора часа. Не окружайте это таким количеством тяжести, да, ненужных вещей. Эти болельщики и наша пресса, которая это все так раздувает. Ну, конечно, смотрел вовсю, не отрываясь. Смешное чувство, детское, конечно. Футбол играть очень трудно. Это искусство. Каждое дело, в том числе и спорт, когда его выполняют на настоящем уровне, это высокое искусство. Был такой в Италии святой Лоренцо. Он стал святым после того, как он во время чумы в бараках ухаживал за обреченными. Но в детстве его спросили, когда он играл в мяч, что бы он сделал, если бы узнал, что завтра будет конец света. Он сказал: «Я продолжал бы играть в мяч». И вот футболист, играющий в мяч так, как никто за него сыграть не может, он занимается лучшим делом на свете.
Говорит главный ученый-секретарь Петербургского научного центра Российской академии наук Эдуард Троп.
Например, помню, как сейчас, блестящую победу «Зенита» в 49-м году. Выиграла «Спартака» «Зенит» 5-0. Вот я помню, могу вам назвать состав команды того времени. Ну как, ну это историческое событие. Теперь мы 35 лет можем ходить высоко поднятой головой. У нас есть Европейский кубок. Ну как же так? Мечта поколений. Во время матча с Баварией предыдущего, то есть, мы так фантастически выиграли. Я орал на каждый гол, орал, что это положено. Нет, это довольно распространенное заболевание. Помню, было в 84-м году на последнем матче «Зенита», когда он стал чемпионом первый раз.
Говорит рок-музыкант Сергей Шнуров.
«Зенит» – это такая объединяющая идея. Это больше, чем футбольная команда, ну, в этом городе. Это какой-то такой городской праздник, который мы сами себе устраиваем. В Москве я такого не видел. Ну, там и команд больше, по идее, ну и по сути. А у нас одна, поэтому и болеем. Я вот ходил в сектор, который там VIP, пресса. Вообще, что они туда пришли? Вот что они там сидят? Сидели бы дома перед телевизором, сидят как идиоты. Ты же пришел поболеть, поддержать команду, кори. Нет, статус не позволяет. Я туда больше не хожу. Мне как-то ближе, там, 10-й сектор, там, как бы, первый, где нормальные люди.
Рубрика «Сегодняшний факт. Победа «Зенита» в Кубке УЕФА». Гости рубрики – рок-музыкант Сергей Шнуров, ученый Эдуард Троп и поэт Александр Кушнер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 мая, в котором работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шар. И прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волне «Радио Свободы» до той поры. После новостей в программе у нас «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой, как всегда, по четвергам. И сегодня в выпуске программы «Марина» дискуссия о новой книге о византийской государственности. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он стал 13-м участником голодовки в Лобве, прекратившим акцию протеста по состоянию здоровья.
Среди находящихся здесь людей есть раненые, но они не получают никакой медицинской помощи.
Он прибыл праздновать 60-летие нашего кровопролития.
Сегодня первый рейс мы направили сюда.
Юлия Тимошенко заявила, что ее...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.
Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».